27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов внезапно объявили о реформе. Основным пунктом является идея слияния Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук под одно начало. Материальные базы этих организаций также станут едиными. Вместе с тем, академиков лишат контроля над имуществом и финансами. А нужно отметить, что только материальная база РАН Российской академии наук составляет 3 миллиарда долларов. Финансами академиков отныне будут заниматься правительственные агентства, состоящие, разумеется, из назначенных правительством чиновников. Второй пункт реформы звучит следующим образом. Звание академик перестанет быть пожизненным и неотчуждаемым. Научные работники подозревают, что второй пункт родился из неосуществимого доселе желания многих богатеев и чиновников получить звание академика. До член-корреспондента им пока еще удается добраться, но дальше дорога закрыта. Звание академика нужно заслужить, а не купить. Возмущенные данным препятствием, фальшивые член-корреспонденты от правительства порешили. Разделение на академиков и член-корреспондентов должно быть ликвидировано. Звание же академика у заслуженного ученого можно будет отнять. Эффективные менеджеры уже готовятся примерить академические мантии. Но не все мечты так эфемерны. Академики лишаются права управлять имуществом и деньгами, выделяемыми на науку. А сумма немаленькая, мы уже говорили, что это более 3 миллиардов долларов, которые отныне должны попасть в руки чиновников, мало разбирающихся в проблемах науки, но отлично умеющих, как говорится, правильно размещать капиталы. Правительство очень торопится воплотить свои идеи в жизнь, и уже 28 июня законопроект появился и был представлен для принятия в первом чтении. Ученые отреагировали резко, потребовали отставки не только министра Ливанова, но и всего нынешнего правительства. 2 июля в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Омске прошли акции протеста с участием сотрудников научных учреждений. По мнению научных работников, которые собрались на митинг 2 июля во дворе здания Академии наук в Санкт-Петербурге, подобные реформы уничтожат науку в России надолго, если не навсегда. По общему мнению, все это делается лишь для того, чтобы овладеть имуществом академиков. А оно немалое. Российская академия сельскохозяйственных наук владеет огромным участком в Павловске. А Российская академия наук в Санкт-Петербурге занимает отличное место на стрелке Васильевского острова. Очень удобное место для сомнительных, увеселительных заведений, иронизируют ученые. На митинге мне удалось поговорить с несколькими представителями научной элиты нашего города. Филиппов Александр Павлович, доктор физико-математических наук, заместитель председателя профсоюзной региональной организации работников РАН, комментирует ситуацию следующим образом.
Руководство Санкт-Петербургского научного центра выступает организатором этого собрания. И наш профсоюз, и Совет молодых ученых Санкт-Петербургского отделения Академии наук. Трудно было собрать, за один день фактически мы собрали, но мы уже вчера поняли, что мы не поместимся в конференц-зал, и поэтому решили проводить это собрание на улице.
А почему так спешно решили столько организаций собраться и, в общем, что-то высказать, наконец, вслух?
Наконец-то это немножко неверно, потому что мы собираемся, к сожалению, по такому вопросу регулярно.
Но чаще всего это кулуарно происходит.
Нет, почему? У нас были митинги на площади Сахарова, после этого там, кстати, посадили цветочки, что полезно стало.
Хоть что-то.
Да, хоть что-то сделали. Не мы спешим, спешит господин Ливанов. Он за 3 дня хотел принять закон в 3 чтениях. И на сегодняшний день беда такая, что они в первом чтении все-таки хотят его принять.
А почему такая спешка у господина Ливанова? Что он хочет добиться от вас?
Мне кажется, что среди всей государственной собственности большой кусок остался у очень небольших организаций. Одна из них – это Российская академия наук. Ну, что было с армией и с той группой менеджеров, которые руководили армией, вы знаете. Вот примерно то же, судя по проекту закона, хотят сделать с академией. Академия, конечно, не настолько богатая и большая организация, как армия, но так уж сложилось исторически, что вот это здание, ну, ясно, что оно-то никогда не пострадает, это центр города. Наш институт, в котором я работаю, находится на стрелке Васильевского острова. В Москве когда после войны организовывались или до войны институты, Академии наук, их строили на окраине города или даже за городской чертой. Но теперь это Ленинский проспект, это центр города практически. И там громадные участки, не столько даже там дома интересные, а земельные участки.
То есть опять все упирается в пятна застройки?
Это мне кажется, что да. Но я, понимаете, это моя трактовка. А насчет того, что Академия наук неэффективно работает, вот вы, наверное, знакомы с выступлением Ливанова, с интервью Ливанова, очень много лжи там. Просто все насквозь пропитано ложью, это выступление. В частности, по поводу того, что вот Академия наук плохо работает, плохо публикуется. В Академии наук работает меньше пятой части всех научных сотрудников России. И при этом мы выдаем на гора 60% публикаций в главных, в основных журналах мировых. Не только российских, а и мировых. Еще 10% приходится на МГУ. То есть остальные, которых тоже работает порядка там 5-6%. То есть получается, что как раз остальная наука работает абсолютно неэффективно, а Академия-то наук очень эффективна. Мы неэффективно управляем обществом. Конечно, вот от этого здания, от здания Президиума Санкт-Петербургского научного центра, никакой прибыли государству нет. А можно было бы открыть здесь гостиницу, например. Или вот эти подгаузы, это все здания, которые принадлежат Академии наук, ну, которые находятся в оперативном управлении Академии наук. Вот эти здания. Это ведь замечательные рестораны и гостиницы.
А куда, господа чиновники, предлагают уехать ученым?
Они ничего не предлагают. В том-то и беда, что вот что говорит Ливанов в своем интервью? Ученые не пострадают. Они как работали, так и будут работать. Это в одном абзаце. А спустя страничку он говорит, будут созданы ликвидационные комиссии, которые будут решать судьбу институтов. И что будет дальше, он не говорит. Вот в том-то и беда, что в этом проекте закона есть несколько слов про академиков-членкоров. А про научного сотрудника, про рядового, да не только про рядового, про какого-нибудь профессора, ни слова нет. Нету задачи, для чего нужна Академия наук. Ну, вы реорганизуете Академию, преобразуете три в одну. Но вы скажите, для чего это делается? Не для того, чтобы эффективно деньги получать. От фундаментальной науки деньги получить можно с трудом. Вот ядерный проект. 15 лет он работал, только потребляя. И только потом, спустя больше, даже 15 лет, появилась атомная электростанция, появились атомные ледоколы. То же самое касается космического проекта. До сих пор, на самом деле, космос – это трата денег. Но на самом деле в будущем-то это все. Старицей воздастся. Это могут не понимать ограниченные люди. И странно, что доктор наук Ливанов – вот настолько ограниченный человек.
У Ливанова есть работы, достойные рассмотрения на мировом уровне?
Вы знаете, я с его работами не знаком. Я знаю, что у него порядка 40 печатных работ в авторитетных журналах. И больше по этому поводу я сказать ничего не могу.
Но ученым в Сколково переехать он не предложил.
Сколково ведь немножко другое направление. Сколково – это связь именно фундаментальной науки с современной промышленностью, с технологичной промышленностью. То есть задумка была какая? Чтобы сделать центр, в котором доводятся до ума разработки в таких институтах, как в институтах Академии наук. Потому что мы, естественно, Академия наук, это наш недостаток, не располагаем достаточной технологической базы. А там планировалось создать, и это на самом деле положительная сторона Сколково, создать как технологическую базу, так и подготовить людей, которые продвигали бы эти достижения на рынок. Потому что вот от того, скажем, что делается в лаборатории, которую я возглавляю, мы это продать на рынке никак не сможем. Вот я могу привести пример. Мой учитель Виктор Николаевич Цветков, член-корреспондент Академии наук, он в 30-е годы исследовал жидкие кристаллы. И вот все дисплеи, вот эти, которые в мобильниках, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, все основаны на том открытии, которое он и его учитель сделали в конце 20-х, начале 30-х годов. До момента внедрения, даже на Западе там это быстрее сделали, прошло 45 лет.
Существует мнение, что идеями наших ученых, в общем-то, кормится весь мир. Вы согласны с этим?
Ну, понимаете, это трудно так прямо сказать. Конечно, учитывая то обстоятельство, что наука глобальная, кормится. И кормится вот почему. Потому что у нас сохранились, пока еще сохранились, а вот эта реформа придет к разрушению этого, сохранились научные школы, которые вырабатывают идеи. Но идеи ведь надо воплощать в жизнь. А чтобы воплощать в жизнь, нужно иметь хорошую материальную базу. У нас этой хорошей материальной базы в Академии наук нет. У нас, к сожалению, износ оборудования около 80%, потому что, начиная с перестройки, практически, ну, закупается понемножку, но того обновления, которое, скажем, произошло в Китае после 90-го года, у нас нет. Я был в Китае, правда, давно, больше 10 лет назад, но тогда в аналогичной лаборатории, в аналогичном институте процент оборудования старше 5 лет был всего лишь 5%. Все оборудование было абсолютно новым. У них нету школы, вот у них проблема. Но эти школы создадутся. А у нас мы сейчас просто загубим и школы, и людей. А идеи, безусловно, потому что мы ведь публикуемся, мы выдаем на гора то, что мы получаем, но наш прибор в 10 раз менее точный, чем на Западе. Вот и все.
Русские ученые получают проценты с запатентованных открытий?
Знаете, я, поскольку сам патентами не владею, я вам сказать не могу. Я думаю, что с западных патентов наверняка что-то получают, а с наших я просто не знаю. И вообще, дело с патентами в стране сейчас очень тяжелое, потому что наши патенты не котируются, и их можно, в принципе, использовать за рубежом.
Как член профсоюза, скажите мне, пожалуйста, ваши прогнозы на успех сегодняшней и, может быть, последующих акций?
Я вообще-то пессимист, потому что правительство хотело в 3 чтениях принять. И сегодня они говорят в 1 чтении. Чтение номер 1 – это концепция. Если будет принята концепция по разрушению Академии, а это фактически разрушение, потому что слов о том, как она будет развиваться, нет. Есть слова о том, как пойдут денежные потоки, кто будет распоряжаться собственностью, какую зарплату будут получать члены вот этой новой, она, кстати, новая Академия. Здесь важно еще почему, что даже во время перестройки Ельцин сохранил преемственность Академии. После революции Октябрьской тоже сохранили преемственность Академии. А сейчас в мирное время, ну да, кризис небольшой, ну, на самом деле большой, конечно, тяжелый экономически, но Россию задел меньше. Разрушают Академию без преемственности. Я боюсь, что если они в первом чтении примут, то вернуть что-то назад будет тяжело. На науку действительно в стране тратится очень много денег. Но ведь на Академию наук из тех, я вот точно не помню, 300 или 600, но пусть 300 миллиардов рублей тратится всего 60, то есть 2 миллиарда долларов. И когда Ливанов говорит, что у нас такое же финансирование, как на Западе, так вот 2 миллиарда долларов – это финансирование хорошего американского университета. Большого, но не такого большого, как наша Академия наук. Поэтому, конечно, это деньги для одного человека большие, но для страны в целом они ведь не определяющие. Ясно, что от них вот завтра не будет прибыли. Вот меня этим руководство, в частности Ливанов, который должен это понимать, поскольку он сам доктор наук, или Фурсенко, его предшественник, они должны понимать, что наука не может выдать за редчайшим исключением финансового эффекта через год, через два, через пять. Я привел пример своего учителя. 50 лет фактически. Но это как бы отдельный случай. Но вот то, что делает Жорес Иванович. Ведь работы начались чуть ли не после войны, сразу же, если не до войны. А когда это стало все применяться? Тоже лет 20 назад. Так что это... Нужно понимать, что из какого-то маленького исследования, которое сегодня проводится, может что-то родиться, может и не родиться. Но это то же самое, что зачем запускать спутники к Венере? Мы там жить не будем никогда.
Кстати, как вы относитесь к идее нашего правительства устроить колонию на Марсе?
Для этого нужно срочно увеличить финансирование Академии наук и Роскосмоса раз в 10. Мы далеки от этого. Вот американцы могут устроить. Насколько я знаком с проблемой, я не специалист. Это реально осуществимая вещь, но, может быть, не в ближайшие там, 20-30 лет. Но, в принципе, условия там могут быть приведены к тому, что человек там сможет обитать и разрабатывать эту планету.
На митинге неоднократно звучали выкрики «Долой правительство». Своим присутствием мероприятие поддержали члены партии КПРФ, которой же и принадлежит знаменитый академик Жорес Алфёров, Нобелевский лауреат по физике. Не имея возможности участвовать лично, Жорес Иванович сейчас находится в больнице, академик прислал телеграмму, которая была зачитана на митинге. По его мнению, 10% населения России, захватив в свои руки все национальные богатства, мало заботится о том, чтобы наша страна вышла на передовые позиции в мире. В результате состояние науки в России близко к катастрофическому. Тысячи и тысячи талантливых ученых вынуждены покидать родину, а те, кто остается, работают в тяжелейших условиях. Молодые ученые считают, что реформа рано непременно должна быть проведена. в совершенно определенных аспектах. Но то, что предлагает им наше правительство, они реформами не считают, скорее грабежом. Ученые уверены, если депутаты протащат таки свою идею в жизнь, науку в России можно похоронить. Все молодые перспективные ученые вынуждены будут покинуть страну.
Здравствуйте, меня зовут Люлин Сергей, я доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук.
Сергей, что привело вас сегодня на митинг?
Необходимость реформ в Академии наук.
Как вы относитесь к тому, что правительство давит на ученых с такой силой?
Давление, безусловно, необходимо, потому что реформы назрели, они должны были происходить раньше. И для меня, как молодого достаточно ученого, безусловно, шоковая терапия и скорейшие реформы, они крайне необходимы. Но в данном виде закон абсолютно неприемлем.
А как вы считаете, чем предложенные правительством реформы не подходят ученым на сегодняшний день?
А там нет никаких реформ. В организации научной жизни в нашей стране есть очень много проблем. Они давно обсуждаются, хорошо известны. Это отсутствие грантового финансирования, нормальной экспертизы проектов, честной экспертизы проектов, поощрение публикации в международных журналах, где есть экспертиза международного научного сообщества. Масса проблем, решение проблем молодежи, потому что ни один молодой человек не останется в нашей стране заниматься наукой без решения жилищных проблем, достойной заработной платы. Кроме того, нужно создавать, безусловно, хорошие условия для ученых. Занятие наукой – это творческое делание. Для творческих людей необходима свобода, необходимы нормальные условия для работы. Этого нет в стране давно уже. На все это нужно финансирование. Кроме того, любая реформа науки бессмысленна, когда у научных исследований, у Академии наук нет никаких целей, которые бы государство принимало. Наука абсолютно не востребована в нашей стране.
А что держит ученых, как вы думаете, на сегодняшний день еще в нашей стране?
Ну, слава богу, у консерватизма есть определенная положительная сторона. Но некоторые не смогли уехать, некоторые не захотели. В нашей семье, в моей личной семье был выбор. У нас было два брата, один уехал, другой остался. Вот я имею возможность сравнивать ситуацию.
И как в сравнении?
А ситуация там тоже не очень простая. Но просто, тем не менее, за границей есть возможность заниматься наукой, у нас нету.
А какие реформы вы бы хотели увидеть, если это вообще возможно увидеть?
Ну, во-первых, должен быть нормальный диалог не только с Академией наук, но и с научным сообществом, с представителями организации РАН. Во-вторых, я их озвучил уже. Это решение проблем финансовых, безусловно, решение проблем молодежи. На самом деле, сохранение демократической системы в жизни как Академии наук, так и университетов. Наше правительство начало с того, что разгромило устои демократической университетской науки, университетской жизни, университетского образования. Ни в одной стране мира такой организации работы университетов нету. То, что сохранилось в советской власти, было полностью разгромлено нынешней властью. Непонятно, во-первых, кто подготовил проект закона, потому что Ливанов сказал, что он не готовил. Во-вторых, и там нет, опять-таки, никакой реформы. Все, что написано, и то, как это сделано с нарушением законодательства, это просто блицкриг, это спецоперация в лучшем духе советских спецслужб. Без объявления войны захватить имущество, захватить земли сельхозакадемии, захватить имущество зданий Академии наук в центре городов, там, в Москве, в Санкт-Петербурге. Но, безусловно, к этому есть основания. Достаточно посмотреть на эффективное использование здания, в котором находится часть нашего института, в Институте химии и силикатов. Мы там на птичьих правах. Деньги, я не знаю, куда уходят на ремонт и содержание этого здания. Мы не имеем права ремонтировать, заниматься ремонтом. В здании открываются рестораны, кабаки, фитнес-клубы. Безусловно, это неэффективное использование помещений.
Какая ваша специализация?
Физика полимеров.
На чем вы сейчас работаете?
Мы сейчас занимаемся компьютерным моделированием полимерных композитов. Это новых материалов, которые на самом деле должны быть востребованы промышленностью.
Это же очень современная тема на самом деле.
Да. Но очень тяжело получить финансирование. Все деньги, которые сейчас остались, это деньги только Минобрнауки, которые требуют жуткие отчеты. И я участвую в трех программах ФЦП. Это ужас. По одному из отчетов наша ведущая организация, которая у нас в подряде, сдала отчет только по одному этапу в 5000 страниц. Заявка на мегагрант, который мы подавали в этом году, это 400 страниц текста. Отчеты по этапам – это ужас. То есть фактически забюрокрачивание науки приводит к тому, что никакой свободы, никакой творчества не остается. То есть не остается возможности заниматься, собственно говоря, научными исследованиями.
А чем мотивируют отказы на финансирование проектов на сегодняшний день вообще?
Я считаю, что система экспертизы непрозрачная. Невозможно ответить, чем мотивируют, поскольку как бы внешне все выглядит нормально.
То есть, когда они вам присылают отказ, это просто отказ и без объяснений?
Там бывают разные случаи совершенно. Формально все выглядит очень открыто, то есть какие-то оценки. Но я могу сказать, что когда какой-нибудь чеченский университет имеет репутацию как научная организация выше, чем Академический институт 60-летней традиции в Петербурге, это выглядит очень странно. Недаром-то есть известная там картина Николая Копейкина «Академик Кадыров», да? Я не знаю, какие схемы там существуют и какие член-корреспонденты недовольны тем, что их не избирают академиками. Кто контролирует конкретно ситуацию, я не знаю. Есть ли там откаты или нет, я тоже не знаю. Я их никогда не платил и не собираюсь этого делать.
Как вы думаете, наше министерство, вот нынешний министр, предыдущий, это люди, понимающие, что они делают, или это люди системы, просто работающие в системе?
Эти люди работают в системе, но предыдущий министр, Андрей Александрович Фурсенко, безусловно, выходец из академической среды. Он не решился на эти реформы, которые тяжело действительно очень провести. Реформы назрели. Я очень боюсь, что нынешние митинги придут к тому, что все реформы застопорятся. Это означает для меня, как достаточно молодого ученого, просто невозможность реализации в течение своей жизни. Реформы необходимы, реформы достаточно быстрые. Я не понимаю другого. Почему Совет по науке, который был создан недавно совсем, он возглавляется академиком Алексеем Ремовичем Хохловым, который принадлежит к реформаторскому крылу Академии наук. Вполне адекватный, очень работоспособный, много работающий человек. Почему? Этот совет был, его мнение было абсолютно проигнорировано. Хотя именно совет создавался именно для того, чтобы служить буфером между Минобрнауки и научной средой. Вот конкретный пример, почему надо требовать отставки и президента, и правительства.
У нас город науки. Сегодня здесь, вот даже в отношении университета и Академии наук, какой процент, как вы думаете, собрался на этой площади?
Ну, насколько я знаю, общий состав Академии наук 13200 человек Санкт-Петербургского научного центра. Вы можете оценить, что здесь там присутствует 1000 человек, не больше.
А чем объяснить такую пассивность?
А потому что это спецоперация.
Люди просто не знали?
Ну, сейчас период отпусков. Я нахожусь в отпуске. Я завтра уезжаю в 7 утра в отпуск. Последнее заседание Президиума Академии наук планировалось на 27 июня. То есть выбрано очень удачно время объявления реформ, когда уже ничего нельзя было изменить.
Ваш прогноз по сегодняшнему мероприятию и, возможно, продолжению их?
Я считаю, что надо организовывать митинг, выходить на улицы, действовать в рамках закона. Но на самом деле наука должна быть востребована обществом. Наша наука больна точно так же, как больно все наше общество. Для того, чтобы общество было готово к реформам, оно должно воспринимать некие умные идеи, интеллектуальные идеи. Задача научных сотрудников в том числе нести образование, бороться с мракобесием, нести светоч науки в наше общество. Но фактически демократические какие-то содержания осталось только в Академии наук. И это попытка фактически уничтожить и это. При том, что действительно в Академии наук очень много проблем.
Вы слышали мнение ученых, участников акции против скоропалительных решений правительства России по реформированию науки. В этот же день у здания Думы в Москве прошла протестная акция ученых, которые выступали против реформы Академии наук. Они пришли к стенам парламента, чтобы возложить цветы в память о погибающей науке. А в это же самое время депутаты Госдумы поддержали закон о реформе государственных академий, предполагающий в том числе и ликвидацию Российской академии наук. За принятие документа проголосовали 234 депутата, против всего 153. В заключение следует отметить, что 3 июля президент России Владимир Путин обсудил с президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым законопроект о реформе Российской академии наук. Он отверг предложение Фортова перенести рассмотрение законопроекта в Государственной Думе на осень. «Это было бы возможно, — заявил Путин, — если бы правительство не внесло уже документ в Госдуму. Иногда решение лучше принимать, дорабатывать, чем топтаться на месте». И Владимир Фортов получил так называемого «борзого щенка». Предложение возглавить Госагентство по управлению имуществом РАН, которое будет создано в ходе готовящейся реформы.